эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил оппозиционное единое национальное движение в организации провокаций в Кахете. Абхазская гость телевидения раскритиковали за забывчивость. В Цхинвали ждут от нового главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова углубления интеграционных связей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: страны Шенгенской зоны вводят контроль за внутренними границами. Евросоюз продлевает санкции против украинских сепаратистов. В России начались самые масштабные военные учения в этом году. Венгрия объявила в понедельник, что до полуночи 30 сентября усилит контроль над границами, чтобы восстановить общественный порядок и предотвратить преступную деятельность на своей территории. Одна за другой страны, входящие в Шенгенскую зону, в понедельник начали вводить пограничный контроль в ответ на беспрецедентный приток мигрантов. Последовавшее в воскресенье решение Германии восстановить контроль над границами привело к эффекту домино. Страны-соседи одна за другой стали закрывать границы под напором беженцев. В понедельник Австрия направила вооруженные силы, чтобы охранять границу с Венгрией, после того, как тысячи мигрантов в течение ночи прошли на ее территорию, заполняя места временного размещения в палатках возле железнодорожных станций и автостоянок. Вслед за Австрией Словакия заявила, что закроет свои границы с Австрией и Венгрией. Польша также заявила, что готова ввести пограничный контроль, если ее границы будут пересекать слишком много мигрантов, и отказалась подчиниться решению о квотировании приема мигрантов, принятому в Брюсселе. Эти меры стали самой большой угрозой для существования Шенгенской зоны, в которой, начиная с 1995 года, был ликвидирован пограничный контроль, ставший одним из стандартов европейской интеграции наряду с единой валютой.
Эхо Кавказа. Новости.
Польша выступает против принципа автоматизма при распределении беженцев в странах Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Ева Копач. С подробностями из Варшавы Алексей Диковицкий.
После специального совещания с министрами, ответственными за решение проблемы беженцев, Ева Копач заявила, что Польша будет принимать участие в этом процессе, но, я цитирую, не под давлением людей, живущих прямо на улицах. Польша также требует очень сильного контроля на внешних границах Европейского Союза, так как это делаем мы на наших восточных границах. Здесь Польша может быть примером для других стран-членов ЕС.
Для позаставых краев Унии Европейской.
Сухопутная граница Польши со странами, которые не входят в состав ЕС, составляет 1155 километров. На этом участке польские пограничники эффективно препятствуют проникновению на территорию Европейского Союза нелегалов. До сих пор Польша официально обязалась принять 2000 мигрантов, в то время как Брюссель настаивает на 12 тысячах. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Европейский Союз в понедельник продлил еще на 6 месяцев санкции против пророссийских сепаратистов на Украине и лиц, имеющих тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Срок действия ранее введенных санкций истек во вторник. Продление санкций одобрено министрами ЕС по европейским вопросам, сообщил источник в Евросоюзе. В общей сложности 149 лицам будет по-прежнему запрещен въезд в 28 стран Европейского Союза до 15 марта, а любой актив, который им принадлежит, останется замороженным. Как заявляют в ЕС, санкции связаны с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Под ограничительные меры попадают российские военные и парламентарии, должностные лица, работающие с или в аннексированном России Крыму, а также руководители сепаратистов на востоке Украины. Объекты, попадающие под действие санкций, в основном расположены в Крыму и в сепаратистских районах на Украине, но и включают в себя российские государственные компании. Продление санкций вступит в действие после того, как сообщение о них будет опубликовано в официальном издании ЕС во вторник, сообщил источник на условиях анонимности. В Центральном военном округе начались самые масштабные российские военные учения 2015 года. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, учения «Центр-2015» станут завершающим этапом оперативной и боевой подготовки вооруженных сил России и совместных мероприятий армий государств, членов Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Всего в учениях примут участие около 95 тысяч военнослужащих, более 7 тысяч единиц вооружений и военной техники, до 170 самолетов и 20 кораблей. В ходе маневров будет дана оценка готовности вооруженных сил стран ОДКБ действовать при локализации международного вооруженного конфликта. Турция открывает новые лагеря для сирийских беженцев. Новый лагерь в приграничной юго-восточной провинции Газиантеп рассчитан на 25 тысяч беженцев. Интернет-сайт Olam Media сообщает, что в лагере созданы нормальные условия. Организована выдача одежды и горячего питания сотрудниками гуманитарных исламских фондов и Красного полумесяца. Такие же лагеря будут открыты в соседних приграничных провинциях. Тем временем сообщается о резком увеличении потока сирийских беженцев. У самой турецкой границы скопились тысячи людей, в основном старики и женщины с детьми, которые спасаются от актов насилия со стороны экстремистской группировки «Исламское государство». Власти заявляют, что не будут закрывать границы для сирийских беженцев и примут всех пострадавших. В Турции уже разбиты 25 палаточных лагерей для миллионов сирийских беженцев.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Мигрантский кризис в Европе принимает все большие масштабы, в то время как министры внутренних дел и юстиции стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе, кому из 28 государств ЕС, какое количество беженцев принимать. Сразу несколько европейских стран объявили вчера и сегодня о временном восстановлении пограничного контроля на границах с некоторыми соседями. Журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев обсудил вызовы, стоящие перед ЕС, с международным обозревателем Александром Шимовым.
Какие проблемы ЕС обнажились сегодня в связи с тем кризисом беженцев, которого не случалось в Европе, как говорят, со времен Второй мировой войны?
В первую очередь стало ясным отсутствие координации между правительствами отдельных стран и европейскими институтами. На самом деле, об этом уже говорят многие годы, что Европейский Союз – вещь такая не очень определенная. То есть, с одной стороны, союз отдельных государств, с другой стороны, уже что-то вроде конфедерации со своими европейскими, так сказать, наднациональными институтами. Но именно эта как бы раскоординированность, она очень ярко просто проявилась во время нынешнего мигрантского кризиса в связи с тем, что, ну, сами посмотрите, Венгрия возводит забор на границе с Сербией, принимает, вот с 15 сентября будут жесткие законы, в соответствии с которыми нелегальное пересечение границы объявлено уголовным преступлением, и, собственно, с этой минуты вот каждого мигранта, который пересечет венгерскую границу, можно будет арестовывать и держать в тюрьме, там дальше уже отдавать под суд, соответственно, депортировать, ну и так далее и тому подобное. То есть это один вариант. А второй вариант — Германия, которая заявляет вначале, что мы вообще вот сирийских беженцев, там война, точно, значит, мы их чуть ли не всех примем с распростертыми объятиями. А потом, постепенно, когда власти Германии начали осознавать масштабы этого потока, там уже вводятся определенные ограничения, ужесточается контроль, и кончается это все вчерашним восстановлением пограничного контроля на границе между Германией и Австрией. Австрия, Словакия, в частности, тоже объявили об аналогичной мере. То есть, ну, говоря так по-народному, кто в лес, кто по дрова. Вторая проблема, о которой я бы хотел сказать, очень громоздкая, очень медленный механизм принятия решений в европейских институтах. Вот это две вещи, которые видны сразу невооруженным глазом. Можно и о других вещах говорить, но это долгий разговор.
Насколько очень разные позиции тех или иных европейских правительств в отношении беженцев отражают те или иные внутренние проблемы, общественные проблемы той или иной европейской страны?
Я бы даже сказал, что не столько внутренние проблемы, сколько некие подходы и опыт, может быть, отдельных стран. То есть, вот с одной стороны, мы видим Германию и Францию, которая достаточно приветливо, что ли, относятся к беженцам, именно к беженцам, не к экономическим мигрантам, они постоянно. И эти страны подчеркивают, что будут стараться отсеивать, насколько успешно, другой вопрос, отсеивать экономических мигрантов от тех, кто действительно бежит от войн и преследований. Я считаю, что это, конечно, связано с тем, что у данных стран больший опыт сосуществования, ну, населения, скажем так, коренного с мигрантскими общинами, с общинами изначально инокультурными, которые сейчас уже становятся частью этих обществ. Там есть свои проблемы, но как бы опыт этот есть, общины эти велики количественно, и уровень общественной какой-то боязни перед именно чужим и новым, он гораздо ниже, чем в Центральной и Восточной Европе, где такого опыта нет, где достаточно однородные страны в этническом отношении, в культурном отношении. А с другой стороны, эти страны достаточно давно видят вот те самые проблемы, которые возникают у западных соседей с некоторыми общинами уже даже не мигрантскими, а мигрантскими во втором-третьем поколении. Таким образом, возникают определенные страхи, вот именно такой страх перед тем, о чем вроде бы знаешь, а вроде бы сам на самом деле, вот на собственном опыте, еще не испытал, не видел. И поэтому настроения в странах Центральной и Восточной Европы, они гораздо более такие, ну, отчасти откровенно ксенофобские, отчасти просто более настороженные. Отсюда и раскол. И раскол этот выходит на политический уровень, когда мы видим, что, к примеру, все страны так называемой Вышеградской четверки, это Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, у них на самом деле далеко не всегда такое единодушие. Тут они абсолютно единым фронтом говорят, что мы против квот, мы против того, чтобы Брюссель нам определял, какое количество беженцев мы должны принять у себя. То есть, да, безусловно, эта связь есть между состоянием общества и позицией правительства. Но, с другой стороны, нужно сказать, что на самом деле для демократии это нормально. Правительство должно отражать мнение своего народа.
Но на кого в большей степени сегодня в построении планов, в оценке ситуации приходится ориентироваться политическим лидерам Европы? Вот на это общественное мнение или на фундаментальные принципы ЕС, объединяющие и поддерживающие его функционирование?
Ну вот, многие европейские лидеры, им сейчас и нелегко. В первую очередь Ангела Меркель, которая стала таким символом, во многом и символом на самом деле и современной Европы, поскольку Германия достаточно четко обозначает свое лидерство в нынешнем ЕС. Вот им приходится нелегко. Одни, с одной стороны, говорят, что ну мы не можем, так сказать, закрыть глаза на бедствие сотен тысяч там, и миллионов людей, бегущих от войн и преследований. А с другой стороны, они часто наталкиваются на непонимание, сопротивление, по крайней мере, части общественного мнения. И да, это очень непростая задача, и на самом деле в каждом конкретном случае вот этот баланс между тем, на кого ориентируются, в большей степени на принципы или на общественное мнение в его нынешней ситуации, он в каждом случае разный. То есть, допустим, когда я смотрю и слушаю выступление венгерского премьера Виктора Орбана, это талантливый популист, да, и у него абсолютно четко прослеживается, да, что он ориентирован на мнение большинства, так сказать, граждан своей страны, и разного рода принципы ему, ну, не то чтобы совсем по боку, но, скажем так, в большей степени по боку, чем Ангеле Меркель и большинство западноевропейских лидеров.
Ну, общественное мнение сейчас в большинстве своем, по крайней мере, если судить по информационному потоку, склоняется к тому, чтобы, ну, попросту говоря, чтобы помочь. Может ли маятник качнуться в более ксенофобскую, более правую, более такую вот запретительную сторону?
Вы знаете, я бы не сказал, что прям так однозначно помочь. Картина на самом деле пестрая очень. В Германии, да. В Германии там где-то по опросам 60%, даже больше, людей выступают так или иначе за то, чтобы оказать беженцам помощь, принять, помогать всячески и так далее. Уже во Франции картина там практически 50-50. Но там, правда, многое зависит от того, как задается вопрос. То есть, когда задается вопрос о том, вы за то, чтобы облегчить порядок получения убежища вот в связи с нынешним кризисом, то там как бы большая часть французов склонна ответить все-таки нет. То есть, пусть порядок остается прежним, и вот в соответствии с этим порядком пусть люди просят в убежище. А если просто задается вопрос, помочь или нет, там уже большинство говорит, ну да, помочь. Почему же нет? Конечно. То есть, и картина здесь опять же разная. То есть, Европейский Союз, ну вот сложно. Миф, так сказать, о единой Европе, он уже существует не один год, и во многом она, конечно, интегрирована, но вот этот кризис, опять же, показал, какая Европа пестрая, какая она все-таки во многом еще не единая, потому что эта картина сильно отличается. Я вот уже только что говорил о странах Центральной и Восточной Европы. Вот рядом живут, но картина разная, скажем так.
Информационная волна, вот этот общественный ажиотаж, они могут схлынуть, а могут продолжаться. Вот судя по разнообразным мнениям аналитиков, прессы и так далее, с которыми вы сталкивались, картина европейского мира теперь меняется навсегда, или это такой длинный, очень неприятный период, после которого наступит некое затишье, и уже на смену ораторам придут аналитики?
Ну, сложно сказать, что там будет в будущем, потому что, в первую очередь, как бы корень проблем, он не в Европе. Он на той стороне, скажем так, Средиземного моря. И там ситуацию урегулировать будет, конечно, гораздо сложнее, чем даже урегулировать вот этот мигрантский кризис, поскольку, ну, понятно, что там ситуация гораздо хуже. Само по себе общественное мнение, если уж мы о нем говорим, оно не склонно вообще к анализу. Ну, просто у него такая природа. Люди падки на яркие заголовки, на поверхностные достаточно впечатления, и лишь небольшая их часть склонна, так сказать, копать вглубь. Это неизбежно. Другой вопрос, насколько быстро улягутся страсти. Ну, улягутся они, я думаю, по естественной причине, они несколько опадут, конечно, осенью и зимой. Причина очень простая, потому что осенью и зимой поток через Средиземное море мигрантов по понятной причине, плохая погода, шторма и так далее, он снижается достаточно заметно каждый год. Так произойдет и в этом году. Иной вопрос, во-первых, насколько поток снизится, а во-вторых, хватит ли этой зимы на то, чтобы выработать политикам, выработать какой-то единый курс, изменить законы достаточным образом, усилить те меры безопасности, которые нужно усилить, смягчить те правила, которые, наоборот, нужно смягчить и так далее. Ну, а другая вещь, какое будет эхо всех этих событий в общественном сознании, потому что вот в предыдущем вопросе вы там намекали на то, что может маятник качнуться в какую-то праворадикальную сторону, этого тоже нельзя исключать. Дело в том, что каждое событие вот такого кризисного рода, они в политической воле общества проявляются не сразу, а с определенным, естественно, временным отступлением. Поэтому то, как этот кризис повлияет на Европу, на ее политику, на состояние умов в Европе, мы увидим на самом деле не сейчас и не в ближайшие недели и месяцы, а так через год-два, я так думаю. Особенно, когда пойдут следующие выборы в европейских странах. Вот там будет интересно.
Рассказывал международный обозреватель Радио Свобода Александр Шимов. С ним беседовал журналист русской службы Радио Свобода Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Новым главой Северной Осетии, как и ожидалось, стал в Рио губернатора Тамерлан Агузаров. В ходе тайного голосования за него проголосовали 66 депутатов из 68 присутствующих. Всего в парламенте Северной Осетии 70 народных избранников. На эту должность также претендовали секретарь общественной палаты Эльбрус Букоев от «Единой России» и депутат Северо-Осетинского парламента Елена Князева от КПРФ. Впрочем, конкуренция с их стороны была скорее номинальной, так как они открыто поддержали Тамерлана Агузарова. Чего ожидают от нового главы Северной Осетии и с чем он пришел во власть, узнавала Жанна Тарханова.
Занимать пост главы Северной Осетии очень тяжело и трудно, сказал Тамерлан Агузаров сразу после оглашения результатов голосования в парламенте. На инаугурацию во Владикавказ съехались руководители всех северокавказских республик во главе с полномочным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Сергеем Меликовым и министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Южную Осетию представляли президент республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов премьер-министр Доменти Кулумбеков. Во Владикавказ прибыла и делегация из Абхазии во главе с премьер-министром республики Артуром Миквабия. На церемонии присутствовали экс-президент Северной Осетии Александр Засохов и бывший глава республики Таймураз Мамсуров. Эксперты отмечают, что главным вызовом для нового главы Северной Осетии станет улучшение социально-экономического положения в республике. Так, председатель парламентского комитета по бюджету Аслан Хадарцев напомнил, что первым делом следует принять бюджет на следующий 2016 год. На необходимость развития сельского хозяйства обратил внимание депутат Госдумы от Коммунистической партии Казбек Тайсаев. Он надеется, что при новом главе в Северной Осетии вновь заработают крупные сельхозпредприятия, будут созданы дополнительные рабочие места. Казбек Тайсаев уверен, что Тамерлан Агузаров сможет сформировать хорошую команду, в которой приоритетом будут не родственные связи, а профессионализм. Конец цитаты. Парламентская фракция «Патриоты России» также поддержала кандидатуру Тамерлана Агузарова. При этом лидер оппозиционной партии Арсен Фадзаев подчеркнул, что, цитирую, «патриоты пересмотрят свою позицию, если действия нового руководителя будут расходиться с его программными заявлениями», продолжает депутат парламента от «Патриотов России» Виталий Чельдиев.
«Если мы вообще-то никогда не ставили перед задачи, мы всегда в оппозиции ко всему, ко всем. Мы были в оппозиции к Таймуразу Мансурову, потому что мы видели, к чему он ведет нашу республику. А здесь буквально за короткий срок временно исполняющий обязанности удалось очень много сделать. И над трибуной Фадзаев объяснил нашу поддержку. Он четко сказал, что мы солидарны с намеченными мерами по кардинальному изменению экономического и социального облика республики. Также он еще раз сказал, что поддержка со стороны патриотов России будет продолжаться ровно столько, сколько Гузаров и сформирована им команда будут придерживаться декларированного.
По мнению лидера общественной организации Дарья Алгайрбека Салбеева, Тамерлану Агузарову будет сложно изменить ситуацию, поскольку главе не подчинены все структуры управления. Конец цитаты. Особые ожидания от нового главы Северной Осетии в Цхинвале. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов надеется на активизацию интеграционных процессов при Тамерлане Агузарове.
Проявленное вами в прежние годы понимание проблем, стоящих перед Южной Осетией, активное участие в их разрешении позволяет выразить уверенность в том, что, вступив в должность руководителя Северной Осетии, вы и дальше приложите все усилия в дальнейшем укреплению дружественных отношений между нашими братскими республиками. Уверен, что совместными усилиями мы наполним конкретным практическим содержанием подписанное 26 ноября 2013 года соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Республики Южная Осетия и РСУО Алания. Сегодня мы должны постараться, чтобы на самом деле это соглашение было реализовано в жизни и чтобы оно получило дальнейшее развитие и укрепление.
Отметил руководитель Южной Осетии. Обращаясь к Агузарову, Леонид Тибилов обратил внимание на возможность, которую открывает перед Цхинвалом и Владикавказом договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Спикер Югоостинского парламента и лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов также присутствовал на инаугурации, считает, что Тамерлан Агузаров выведет отношения Юга и Севера Осетии на новый уровень.
Эти отношения будут наполнены большим смыслом, большими делами и более конкретными шагами, которые, конечно, ждет наш народ, народ Осетии в общем. И политики говорят, там, братские народы, Северная Осетия, Южная Осетия, это не братские народы, это один народ. И я его не могу воспринять, потому что не может один тот же народ быть братским народом. Один народ, это я считаю, это мое глубокое убеждение, что это одна республика, да, на сегодняшний день мы разделены, без сомнения, но каждый шаг, каждое действие, каждого сына должен быть направлено на то, чтобы Осетия наконец была в географическом положении и в географическом понимании той, которой она входила в 1974 году.
Говорит Анатолий Бибилов. Накануне подал в отставку и кабинет министров Северной Осетии. Новое правительство должно быть сформировано в течение 10 дней после вступления главы региона в должность. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Сергей Аксенов, руководитель Крыма, прокомментировал возможность своей поездки в Армению лучше любого политолога. Обреченный в своих поездках по миру любоваться красотами исключительно российскими, Аксенов по поводу армянского шанса так и сказал. Хоть куда-то приглашают. Официальный Ереван избавился от необходимости обижаться на очевидные поводы для обид ровно 2 года назад, влившись в евразийские ряды. Это с формальной точки зрения. На самом деле все случилось гораздо раньше. И все логично. Тут, конечно, мне возразят, что тут такого? Аксенова возили уже даже в Индию, и мир не перевернулся. Это правда. И спасибо за возражение, потому что Индия очень точный и поучительный пример. Дело в том, что Индия принимала решение сама. Точно так же, как ее принимал Китай, который принял решение Аксенова не принимать. Понятно, Тайвань, Тибет, внутренняя Монголия и так далее. А Индия решила принять. Нет у нее Тайваня и Тибета, хотя, правда, есть Кашмир, так что логика причудлива. Как вообще соотношение глубинных причин и легковесных поводов. В общем, Индия приняла решение, и речь в данном случае не о том, правильно оно или неправильно, а о том, что приняла она его самостоятельно. И если бы отказалась, то смотри выше про Китай. Так что Индия не аргумент, потому что Армения отказаться не могла. И Москва это знала с той достоверностью, что Ереван или Сухуми, куда Аксенов тоже собирается, куда-то приглашают. На самом деле не приглашают. Визит Аксенова в Армению официальным не будет. Аксенов приедет как обычный гражданин, которому подтверждают в Ереване, никто запретить ничего не может, что не совсем так. Но это тоже не так важно. Важно, как всегда, не только и не столько место, сколько время. В Ереванский проспект Баграмяна двинулась вторая волна электромобилей. И как бы трагикомично не выглядели организаторы, явление обретает некоторую системность. То, что при всей противоречивости первого июньского протеста, при всей его стихийности и всеобщности, постепенно будет структурироваться в то, что было скрыто и подспудно. Нет грабежу – очень удобный тезис для первого раза. Не так, конечно, в конце 80-х экологический протест трансформировался в движение независимости в Литве или в той же Армении. Но логика та же. Потому что для немалой части тех, кто идет на Баграмяна или сочувствует идущим, на самом деле понимают, что электричество лишь повод. Но сказать пока не может. Кто-то не решается быть услышан. Кто-то сам пока не очень понимает повод, для чего именно. И венцом всей этой противоречивости является боязнь электромайдана хоть чем-то напомнить реальный Майдан. В общем, казалось бы, Москве в этой ситуации проявить деликатность. Никого не искушать. Не торопить то, что, наверное, созреет и оформится не через годы, причем, возможно, многие. Это Армения. Официально московские политологи сменяют друг друга, едут в Ереван, обнаруживают там нацпредателей пятой колонны, с которой никто особо не спорит и даже не гонит с телевидения. Тревожно. Логика Кремля понятна. Можно, конечно, как говорила Черномырдин, не чесать, а можно, наоборот, все раззадорить. Сорвать, так сказать, покровы и маски. Сделать тайное явным. Вынудить тех, кто сегодня против Интеррао, поднять лозунг «Аксенов go home». Кто тогда скажет, что электромайдан не Майдан, понятно, кем устроенный, если речь о святом, о нашем Крыме. И тогда и власть, которая не могла отказаться от долга гостеприимства, должна быть последовательной и разогнать, наконец, тех, кто против уже даже непонятно чего, и это уже тоже не так важно. Власть должна сжечь мосты и присягнуть на паспорте Сергея Аксенова. В армянской власти огромный опыт жизни в этой ловушке, и она придумала для себя несколько простых способов эту жизнь себе облегчить. Во-первых, не надо бояться быть смешной. Хоть 3 сентября в Москве, с нежданно пробудившись в любовью к евразийству, хоть сейчас, с Аксеновым. Ну да, крымский стенд на каком-то межрегиональном форуме, царское ли дело такие вещи регулировать, и Запад должен понять, как понимал прежде, и не такие казусы. И Запад поймет. Время такое. И все будут, если недовольны, то, по крайней мере, не до предела раздосадованы. А больше официальному Еревану и не требуется. Москва добьется присяги Еревана, которую сам Ереван принеся. В объяснении с Западом присяга не сочтет, и Запад поверит. Обыкновенная история, ничего опасного. Электромайдан, если разгонят, то Аксенов опять же будет ни при чем. Как хоть куда-то Сергея Аксенова приглашают, так и в Ереване хоть как-то, но власть. Подозрение, что это непосредственно между собой связано, обидным никто не считает. Вадим Дубнов, «Вязь Кавказа», Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Госдепартамент США встревожен из-за следствий и уголовных обвинений против представителей оппозиции в Грузии, а также из-за рисков, которые создаст грузинской демократии политическое преследование. Ведомство в этой связи распространило специальное заявление. В документе отмечается, что американская сторона продолжает поддержку демократического развития Грузии, что должно включать уважение политического плюрализма и открытых дебатов, цитирует заявление портал «Грузия онлайн». Сегодня, 14 сентября, истек срок ультиматума, который виноградари восточно-грузинского региона Кахетия предъявили властям с требованием повысить закупочные цены на виноград, снизившиеся в результате сокращения экспорта вин в Россию. Власти дают понять, что не намерены идти на уступки, хотя протестующие несколько раз перекрывали центральную автотрассу и угрожают концом правящей коалиции «Грузинская мечта». После того, как в полдень истек срок ультиматума, виноградари, не получив положительного ответа, вновь попытались перекрыть центральную автотрассу Тбилиси-Телави, но были оттеснены полицией. Центром акции протеста стал город Гурджаани, неофициальная виноградная столица провинции Кахетинского региона. В митинге у здания администрации участвовали около 1000 крестьян из разных районов региона. Протесты кахетинских крестьян продолжаются уже несколько дней. Они требуют от властей увеличить субсидию на закупку винограда примерно на 40-50%. Виноградари жалуются, что винные заводы платят им гораздо меньше, чем в прошлом году. Крестьяне сформировали комитет по координации акций протеста. Они настаивают на встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и основателем правящей коалиции «Грузинская мечта» миллиардером Бензиной Иванишвили. Переговоры в рамках парламентского комитета по отраслевой экономике ни к чему не привели. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 42 километрах северо-восточнее от Сухуми сегодня, 14 сентября, говорится в сообщении Центра сейсмического мониторинга Государственного университета Ильи. Подземные толчки зафиксировали в горной местности близ границы Грузии с Россией в 13 часов 8 минут по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения был на глубине 10 километров. Землетрясение ощутили и жители Тбилиси, сообщает «Новости Грузия». В Южной Осетии в воскресенье 20 сентября отметят 25-летие провозглашения республики. В столице и районах самопровозглашенной республики пройдут торжественные мероприятия, которые стартовали с восхождения на вершину горы Сыр-Хох в Ленингорском районе и водружения здесь юго-осетинского флага. Вручение госнаград главой республики общественным и политическим деятелям состоится 17 сентября.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня обвинил оппозиционное «Единое национальное движение» в организации провокаций с использованием крестьян. Речь идет об акциях протеста в регионе Кахети против низкой закупочной цены на виноград, к которым присоединяются и некоторые депутаты от нацдвижения. Ситуация вокруг урожая 2015 продолжает накаляться, однако не протестуют. Ни чиновники уступать друг другу не намерены. Свет Чедлишвили продолжит тему.
Поднимите руки те, кто голосовал за грузинскую мечту, призывает в громкоговоритель собравшихся в Гурджиане фермеров один из участников акции протеста. Над многолюдной толпой поднимаются руки примерно половины присутствующих. Толпа издает неодобрительный гул. Затем тот же протестующий обращается к властям, призывая их пойти навстречу собственным избирателям. Если руководство страны, конечно же, не желает лишиться их голосов. Это не первая акция протеста в Гурджиане с требованием повысить закупочную цену на виноград. Как и 3 дня назад, фермеры опять перекрыли центральную автомагистраль, спровоцировав таким образом скопление большого количества транспортных средств. Житель Гурджиани, фермер Илья Петиуришвили в очередной раз объясняет с импровизированной трибуны суть требований виноградарей. Мы хотим, чтобы нам заплатили нормальную цену, 1 лари за килограмм ркацители, хотя это и недостаточная цена, но мы готовы и на это, и 1,5 лари за килограмм винограда сорта Саперави. Вот и все наши требования. Кричит крестьянин. Отмечу, что государство выплачивает фермерам по 35 тетри за 1 килограмм белого винограда и 15 тетри за килограмм черного в виде субсидий. Эти деньги являются надбавкой к тем суммам, которые крестьяне получают от частных винных заводов, приобретающих виноград. На переговоры с бунтовавшимися фермерами власти страны делегировали губернатора региона Кахети Ираклия Шиолашвили. Чиновник дал понять собравшимся, что власти на уступки идти не намерены. Это, можно сказать, и так подарок от государства, те 35 тетри, которые выплачиваются в виде надбавки. Что касается цен, которые будут предложены частными компаниями, то здесь мы ничего поделать не можем. Это не регулируется государством. Лаконично заявил губернатор и скрылся в дверях районной управы. Поддержать недовольных фермеров сегодня пришел мажоритарный депутат от Гурджанского района, представитель оппозиционного нацдвижения Георгий Гвиниашвили. Он заявил, что мажоритарный депутат от Гурджиани не имеет права не поддержать своих избирателей. Далеко не все крестьяне были рады его появлению, и тем не менее одобрительные возгласы, звучавшие из толпы во время выступления Гвиниашвили, сделали свое дело. На присутствие оппозиционера обратили внимание в Тбилиси. Премьер-министр Иракли Гарибашвили назвал его появление среди митингующих провокацией. Один из депутатов по фамилии Гвиниашвили, который несколько лет был губернатором Кахети и лично заставлял владельцев винных заводов не принимать виноград по высоким ценам, теперь этот человек, стараясь доказать верность губернатору Одессы, проявляет в Кахети определенную активность. Обращаясь к правоохранительным органам, прошу максимально проконтролировать ситуацию, чтобы у крестьян не возникали всякого рода проблемы при сдаче винограда, а этого провокатора надо убрать. В целом, если кто-то вознамерится обострить там ситуацию, то действуйте в рамках закона. Заявил Гарибашвили на заседании правительства. Ответных заявлений премьеру пришлось ждать недолго. Помог случай. В то время как Гарибашвили говорил о бывшем губернаторе, сам Гвиниашвили как раз подвергся нападению. Кто-то из присутствовавших на акции протеста подобрался к депутату, ударил его по лицу и пустился бежать. Спустя некоторое время полицейские задержали нападавшего, который, однако, уже сам нуждался в защите. Разгневанные сторонники бывшего губернатора пытались вырвать его из рук стражи порядка. Гвиниашвили вину за инцидент немедля возложил на премьера. У нас есть информация, что после выступления Гарибашвили полицейские получили указание задержать Гвиниашвили и еще нескольких человек. Спустя несколько минут после слов премьера из кордона полиции выбрался какой-то человек и ударил меня, депутата Гурджанского района. А затем полицейские якобы его задержали. Так вот, пусть Гарибашвили знает, что этот удар я-то перенесу, но это к тому же было ударом и по кахетинским крестьянам. Патетически воскликнул Гвиниашвили. На слова премьер-министра, вызвавшие негодование у представителей нацдвижения, откликнулись и в парламенте. Спикер высшего законодательного органа Давид Усупашвили пообещал изучить реплику Ираклия Гарибашвили в той части, где премьер призывает правоохранительные органы убрать провокатора. Что касается акции протеста, то под конец дня крестьяне разошлись, и движение по автомагистрали было восстановлено. Однако фермеры обещают не отступать от своих требований. Уже завтра они намерены начать работу над созданием координационного штаба, чтобы объединить усилия всех протестующих в Кахети. Звиатом Чедлишвили, Хакавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялось заседание совместной комиссии по сотрудничеству между парламентами Российской Федерации и самопровозглашенной Республики Абхазия. В ее работе приняли участие представители Совета Федерации России и Народного собрания Абхазии. После завершения встречи сопредседатели комиссии Виктор Озеров и Даур Аршба рассказали журналистам о цели и программе визита российской делегации в Абхазию и ходе работы над подписанием российско-абхазских соглашений. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Абхазии с четырехдневным визитом находится делегация Совета Федерации Федерального Собрания России. Ее возглавляет Виктор Озеров, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Цель визита – обсудить вопросы создания единого пространства обороны и безопасности, подписания российско-абхазских соглашений и посетить 7-ю военную базу в Абхазии. В составе делегации 6 представителей Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации – они уже встретились с председателем Службы государственной безопасности Республики Абхазия Зурабом Маргания и с министром обороны Мирабом Кишмария. Сегодня состоялась встреча с президентом Раулем Хаджимба и заседание совместной комиссии по сотрудничеству между парламентами. Виктор Озеров рассказал о планах на оставшиеся дни.
Мы хотим, конечно, побывать в пограничном управлении Российской Федерации. Нужно выехать на границу. Мы завтра хотим побывать в Гале, в Ачимчире, посмотреть, как наши ребята-пограничники вместе с пограничниками Абхазии выполняют задачи по охране и сухопутных, и морских границ республики. И на следующий день мы хотим побывать на нашей 7-й военной базе, ознакомиться с жизнью и бытом личного состава, посмотреть, что изменилось за год, который мы здесь не были. Нам приятно было уже сегодня услышать, и прежде всего от президента, от председателя парламента, от членов нашей комиссии, что военнослужащие с честью выполняют возложенные на них задачи.
Общественное внимание в Абхазии сейчас сосредоточено на подписании российско-абхазских межведомственных соглашений между силовыми структурами, Министерствами внутренних дел и обороны, между СГБ Республики Абхазия и ФСБ Российской Федерации. Виктор Озеров о работе над соглашениями сказал так.
Подготовка соглашений, которые предусмотрены договором, идет в соответствии с тем графиком, который руководители наших государств поставили перед исполнительной властью. Приятно, что в Республике Абхазия исполнительная власть тесно взаимодействует с парламентом, и соглашение на этапе подготовки проходит через парламент. Это, наверное, снимает некоторые недоразумения и вопросы. Даже вот сегодня мы ряд вопросов сняли, которые в обществе абхазском существуют. Я надеюсь, что с подписанием этих соглашений и ратификацией парламентов действительно будет углубление нашего сотрудничества. Но сразу хочу заявить, что это сотрудничество в интересах двух государств, в интересах безопасности наших государств. Ни в коем случае речь не идет ни о каких частях суверенитета Республики Абхазия.
На просьбу конкретизировать, какие вопросы удалось сегодня снять, Озеров ответил.
В рамках этого договора и тех соглашений, которые мы подпишем, Российская Федерация будет модернизировать только тот личный состав, те воинские части и подразделения, которые войдут в состав Объединенных Вооруженных Сил Российской Федерации и Абхазии. Мы открыли статью, посмотрели. Нет, Российская Федерация берет на себя обязательную модернизацию всех вооруженных сил Республики Абхазии. Какое-то такое недопонимание, может быть, не очень внимательное прочтение договора, но в обществе зарождает. Сегодня мы говорили там про тех военных городках, которые с помощью Российской Федерации будут построены, как их дальнейшее использование и так далее. Потом мы договаривались там о поставке учебников в Абхазию на прошлой нашей встрече. Вот сегодня я попросил запросить Министерство образования Республики Абхазия, сколько таких учебников мы поставили. Ну, есть ряд других вопросов, которые мы обсуждаем.
Сопредседатель совместной парламентской комиссии, вице-спикер Народного собрания Республики Абхазии Даур Аршба дополнил.
Парламентская комиссия создана по соглашению между Советом Федерации и Народным собранием парламента Республики Абхазии еще в 2008 году, и с тех пор она функционирует. Сегодня мы договорились сформировать новую повестку дня и вот договориться о новой встрече. И обязательно мы продолжим эту работу, потому что парламент наших стран большой потенциал по углублению сотрудничества. Есть фронт работы, так сказать.
Ашба уточнил, что наибольшее внимание абхазского общества привлекают соглашения по МВД и Министерству обороны. Однако более предметно комментировать их он отказался и заявил, что официальные документы еще не поступили в парламент. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Сегодня в Тбилиси стартовала двухдневная международная конференция, посвященная открытости парламента. На ней грузинские депутаты вместе с делегатами из более 30 стран обсуждают вопрос, как сделать работу законодательного органа более демократичной и доступной для граждан. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Из уст представителей грузинской мечты, в отличие от их предшественников, авторов революции рознационалов, редко можно услышать слово «революция». Но спикер парламента Давиду Супашвили на открывшейся сегодня в Тбилиси конференции неожиданно заговорил о необходимости революционных преобразований. Он напомнил своим коллегам, что на дворе 21 век существует интернет и другие достижения новейших технологий, и что ко всем этим благам депутаты не должны поворачиваться спиной.
Сегодня совершенно недостаточно общаться с населением раз в 4-5 лет во время проведения выборов, получить затем мандат доверия от избирателя и приступить к управлению страной. Необходимы революционные преобразования в отношениях между населением и его представителями в законодательном органе. Эти отношения должны быть каждодневным диалогом.
Сказал Усупашвили. Грузия сказала нет революциям, и мы уже давно идем по эволюционному пути развития, словно поправляя спикера парламента, заявила в своем выступлении министр юстиции Теодзу Лукиани. Так или иначе, представители власти не скрывали гордости, что вслед за июньской региональной конференцией «Партнерство. Открытое правительство» в Тбилиси сегодня уже говорят об открытости парламента. Впрочем, все эти пафосные заявления о том, что многое достигнуто, но надо сделать еще больше, вызвали ироничную улыбку у представителя нацдвижения депутата Хатуна Гогоришвили. Во-первых, к партнерству «Открытое правление» Грузия присоединилась в 2011 году, когда страной правила ее партия. Во-вторых, председатель парламента говорил о том, что законопроекты должны быть доступны для рядовых граждан. Это меня, мягко говоря, рассмешило. Не то, что рядовым гражданам, нам, депутатам, трудно хотя бы за день до рассмотрения ознакомиться с законопроектом. Без иронии, но по делу, о необходимости принятия решительных мер говорили представители НПО и международных организаций. Директор проекта в Институте развития свободы информации Леван Авалишвили настроен оптимистично. По его словам, составлен план действий из 18 пунктов, который парламент обязуется выполнить в течение 2 лет.
Эти обязательства предусматривают, например, необходимость сделать принимаемые законопроекты более доступными для обсуждения, чтобы любой заинтересованный гражданин мог оставить под документом свой комментарий, а потом и проследить за тем, учли его предложения или нет. Парламент взял на себя очень солидные новые обязательства – сделать такой же доступной информацию для лиц с ограниченными возможностями и многое другое.
Главу грузинского филиала Transparency International Эку Гигаури особенно привлекает одно обязательство – разработка кодекса этики членов парламента Грузии. «Мы все так часто становимся свидетелями того, как плохо и неэтично обращаются друг с другом депутаты», – пожаловалась Эку Гигаури. И тут же отметила, что вместе с кодексом необходимо будет внедрить и строгий механизм мониторинга по исполнению принятых правил, иначе депутатов не перевоспитать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После празднования в Сухуми Дня международного признания некоторые политические силы самопровозглашенной республики выразили недовольство тем, что новые власти в ходе торжеств недостаточно почтили память Сергея Багапш, в бытность президента которого Россия признала независимость Абхазии. Недовольство выразили также и абхазские интернет-комментаторы. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
То, как отмечаются некоторые памятные даты, стало в последние годы в Абхазии не только предметом общественного обсуждения, но и инструментом политической борьбы. Сразу после того, как 26 августа в республике прошли торжественные мероприятия, посвященные 7-летию признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, включая традиционное посещение руководством Абхазии в этот день могилы второго президента Сергея Багапша, оппозиционные интернет-пользователи увидели, тем не менее, в информационной политике властей умаление его роли. А спустя почти неделю блок оппозиционных сил опубликовал заявление, размещенное на сайте Абхазия Информ. В нем, в частности, говорится, руководство абхазской государственной телерадиокомпании ведет целенаправленную политику по замалчиванию роли в строительстве и развитии нашего государства предыдущих руководителей Абхазии. Руководство телеканала сочло необязательным показать архивные кадры, демонстрирующие личный вклад Сергея Багавша в достижение признания независимости нашего государства. Впервые за 7 лет 26 августа в эфире национального телевидения не были продемонстрированы исторические кадры всенародного ликования на площади Свободы в первые минуты после объявления признания России независимости Абхазии, где Сергея Багавша народ встречал как национального героя. Конец цитаты. Блок оппозиционных сил обратился к президенту и правительству с очередным требованием освободить от занимаемой должности генерального директора АГТРК Эму Ходжава. Кое-кто из интернет-комментаторов обратил внимание на следующее. Сегодня во власти находится большое количество соратников Багавша и даже его друзей. Не буду их перечислять, но я не услышал от них даже попытки вспомнить своего друга и соратника. «С глаз долой и сердце вон», конец цитаты. В этом комментарии просматривался явный намек на партию «Единая Абхазия», прежде всего ее лидера Даура Тарба. Впрочем, партия «Единая Абхазия» всегда отдает дань памяти Багавшу, когда отмечаются даты, связанные с его жизнью, и защищают его, когда раздается критика в его адрес. Так что в этом интернет-наезде был и определенный перебор. Не знаю, читали в «Единой Абхазии» этот и аналогичные интернет-комментарии, но на следующий день после заявления партии Амцахара Политсовет «Единой Абхазии» выступил со своим заявлением. Там было много слов о сделанном для Абхазии ее вторым президентом. А в самом конце текста помещен такой абзац. Политсовет РПП «Единая Абхазия» категорически не приемлет условия, при которых отдельно взятые личности в угоду сиюминутной конъюнктуре готовы переписать современную историю нашего государства, предать забвению заслуги ее сыновей и дочерей. Конец цитаты. В том, что авторы заявления не стали конкретизировать, кто эти личности, их интернет-критики усмотрели половинчатость их позиции и нерешительность. Но из разговора с рядом сотрудников АГТРК я узнал следующее. Оказывается, около месяца, в том числе и 26 августа, Эмы Ходжава вообще не было в Абхазии, с ее сыном произошел несчастный случай, и она находилась с ним в Москве, где он проходил лечение. Так что за редакционную политику АГТРК в тот день отвечали те, кто временно замещал ее на посту руководителя компании. Один из сотрудников телерадиокомпании сказал мне так. Да, некоторых архивных материалов, которые обычно шли у нас в этот день, в эфире на сей раз не было. Но почему тут надо обязательно усматривать политику? Можно трактовать это и как чей-то служебный недосмотр, а можно и как нежелание повторяться. Конец цитаты. Так или иначе, но официально на прозвучавшие обвинения АГТРК реагировать не стало. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новый учебный год только начался, транспортное движение по улицам Тбилиси уже заметно осложнилось. В автомобильных пробках сегодня с утра простаивали тысячи машин. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Фотографу Мзеи Саганалидзе сегодня пришлось добираться до работы дольше обычного. Переполненный автобус десятки минут простаивал в пробках, рассказывает она. 25 минут понадобилось лишь для того, чтобы преодолеть путь с улицы Агмашина Бели до проспекта Царицы Тамар, который при нормальном движении можно проехать всего за пару минут. Не меньше пришлось простоять и на площади Героев. Машины по эстакаде двигались, как улитки, говорит Мзия. Машин с каждым днем в столице становится больше, а места для передвижения, соответственно, меньше. Ежедневно по Тбилиси передвигается 500 000 машин, говорит заместитель мэра Иракли Ликвинадзе. С одной стороны, хорошо, что люди могут позволить себе приобрести автомобиль. Но с другой, сомнений в том, что движение по улицам крайне осложнено, нет, признается он. По словам Ликвинадзе, решение этой комплексной проблемы будет заложено в генеральный транспортный план, работа над которым начнется в ближайшие месяцы. А в планах у городских властей, рассказывает чиновник, обновление автобусного парка, строительство подземных парковок и осуществление различных инфраструктурных проектов.
Мы намерены провести работу в нескольких направлениях. Первое – это инфраструктурные проекты, строительство альтернативных дорог и мостов, посредством которых будут разгружены существующие на сегодняшний день основные дороги. Второе – это передвижной состав и альтернативные направления общественного транспорта. Мы максимально постараемся сделать все для того, чтобы в Тбилиси появились новые автобусы, более комфортные. Ежедневно по городу ездит 600 автобусов, а согласно нашему исследованию, по существующей ныне маршрутной схеме, в Тбилиси необходимо около 800.
Кроме того, продолжает Ликвинадзе, возможно, в Тбилиси в качестве альтернативного общественного транспорта появятся канатные дороги. Однако эти наполеоновские планы городских властей вселяют надежду далеко не во всех. Независимый депутат городского собрания Алико Элисашвили считает, что мэрия под руководством Давида Нормания не справляется ни с одной из существующих в городе проблем. Он обвиняет мэра в бесхребетности и бестолковости. Элисашвили не скрывает возмущения. Сегодня начался учебный год, а на участке дороги возле Дома юстиции ведутся ремонтные работы.
Разве можно было за несколько дней до начала учебного года начинать ремонт дороги? Где они были все лето? Неужели не знали, что дорога нуждается в ремонте? Это результат бестолковости мэра, неправильного управления городом. С каждым днем его нахождение на посту приносит все более тяжелые последствия для города. Столица и без того одна сплошная проблема, поэтому ей нужен энергичный градоначальник, способный принимать решения.
Ключ к решению проблем на дорогах – это налаженная система общественного транспорта, считает представитель неправительственной организации «Тбилисский трамвай» Георгий Бабунашвили. Инфраструктурные проекты, говорит он, не решают проблемы в долгосрочной перспективе. В то же время движение трамвая по городу могло бы заметно облегчить задачу, считает он. Так перевозка пассажиров осуществляется быстрее. К тому же трамвай передвигается по одной выделенной полосе, не создавая неудобств другим участникам движения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался наш корреспондент Сарго Бригвадзе.
Насколько доступны цены за обучение в вузах для граждан Грузии?
Я пока не встречал людей, у которых возникли бы проблемы с оплатой за обучение в вузе. 90% поступающих и учащихся в университетах не составляет проблем оплатить учебу. Для тех же, кто не способен выплачивать большие суммы, существуют студенческие займы. Да и вузы всячески идут на уступки таким людям, составляют график выплат, удобный для самого студента.
А как вы считаете, получают ли студенты соответствующее образование за потраченные деньги?
Бакалавриат в любой стране мира так или иначе является лишь подготовительным этапом к поступлению в магистратуру. Естественно, знания, которые студенты в Грузии получают в бакалавриате, нельзя назвать стоящими. То есть, возможно, они и не стоят потраченных на них денег. Но, с другой стороны, все зависит от студентов. Если хочешь учиться, бери книгу, читай и запоминай. Можно много винить лекторов в их некомпетентности, однако проблема все равно в тебе, а не в лекторах. Поэтому я не согласен с людьми, которые говорят, что у нас в бакалавриате получают знания, не соответствующие затраченным суммам.
А что вы думаете об учебе в магистратуре?
Магистратура совершенно другое. Тут акцент делается на практических знаниях, и с этим в Грузии действительно проблема. Большинство так называемых специалистов, которые должны помочь тебе с повышением практических знаний, некомпетентны. Приходится своими силами осваивать практические навыки.
Знаете, мои внуки слишком малы для поступления в вуз, поэтому этой темой я заинтересуюсь лишь через пару лет. Однако от знакомых не раз слышала, что им сложно оплачивать обучение своих детей из-за дороговизны. Однако семьи, которые зарабатывают немного, будут жаловаться в любом случае, даже если платить придется копейки. Многим ведь даже на пропитание тяжело деньги зарабатывать, а на учебу у них и подавно нет денег.
Я считаю, что учеба в Грузии вполне доступна для любых категорий граждан. Абитуриенты могут выбрать вуз в зависимости от финансовых возможностей. Лично я поступил в университет 2 года назад и могу сказать, что основные траты приходятся на подготовительный период. Абитуриенты тратят большие суммы на подготовку у частных педагогов. В этом, естественно, стоит винить лишь низкий уровень среднего образования в стране.
Если человек со знаниями, то и оплата за обучение будет низкой. Мой внук, к примеру, вовсе области получил 100% государственное спонсирование. Поэтому на дороговизну в основном жалуются абитуриенты и студенты, которые не способны хорошо учиться. Если нет знаний, то и учиться будет сложно.
А как бы вы в целом оценили качество высшего образования в Грузии?
Качество образования в Грузии очень низкое. Если студенты сами не проявят активности, никаких знаний не получат. Проблема в том, что учащиеся используют в процессе обучения компьютер и часто отвлекаются на разные игры и общение с друзьями. Мое поколение получало больше знаний, поскольку пользовалось книгами.
Цены на обучение в вузах очень высокие. Государственные гранты очень неправильно распределяют. Зачастую достойные люди получают лишь 60 или 70% гранты. Они соглашаются тратить личные деньги, поступают в вуз, где не получают тех знаний, за которые заплатили.
Сергей Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.